Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня в гостях нашей студии я рад приветствовать президента Союза банков Кыргызстана. У нас в гостях Анвар Абдыраев. Анвар Карикевич, здравствуйте. Рады вас приветствовать. В очередной раз мы всегда рады вас видеть, потому что вопросов касательно того, что происходит у нас на финансовом рынке и в банковском секторе, на самом деле, довольно много. Несмотря на то, что, в принципе, курсы валют показывают более-менее однородную статистику в последнее время, тем не менее, население и наши слушатели обеспокоены тем, что часто появляются сообщения о нехватке долларовой и вообще валютной наличности в нашей стране. Более того, мы смотрим новости, в частности, сообщения Национального банка, которые последние две недели рассказывали о том, что и руководство Нацбанка, и специалисты встречались с руководством коммерческих банков Кыргызстана, в том числе и с вашей организацией, с Союзом банков. Скажите, пожалуйста, правда ли на самом деле сейчас остро стоит в нашей стране проблема нехватки долларовой наличности, если да, с чем это связано?
Добрый день, Тимур. Мне на самом деле приятно приходить к вам в студию. Вообще очень комфортно у вас.
Спасибо. Самом деле.
И готов встречаться не только на тему финансовых проблем, вопросов, там, на любые другие темы. Немножко ориентируюсь, наверное, в других темах тоже, кроме отдельных, может быть. Ну, то, что касательно вот вопроса, который вы напрямую... Прямо вы мне задаете, я прямо постараюсь прямо и ответить насчет дефицита налички долларов, да? Ну, во-первых, да, есть определенные сложности. Это не скрываю ни я, ни мои коллеги из коммерческих банков, в том числе и Национальный банк. Мы встречались и с руководителями коммерческих банков. Я беседовал с руководством Национального банка на эту тему. Мы пытаемся решить эту проблему, решить проблему через определенные, скажем так, договоренности с нашими коллегами и партнерами из других стран. Но сегодня, да, есть определенные сложности с наличкой. Я не хочу повторяться, это уже все прекрасно знают. Я думаю, слушатели радиостанции «Спутник» лучше меня уже ориентируются, откуда мы брали, и откуда берем, и откуда не дают, и куда идет.
А расскажите, потому что вот я, честно говоря, не особо в курсе.
Ну, скажем так, до определенных событий у нас в основном операции, в первую очередь, в долларах США, да и в европейской валюте, у нас осуществляется через корсчета российских банков. Ну, после этих событий вы знаете определенные сложности. Естественно, банковский сектор, он получал подпитку, в том числе налички, то есть обмен активами там проходил. Там мы через безнал обналичивались вот в российских банках с определенной комиссией иногда, иногда один к одному, в общем-то, в зависимости от той или иной ситуации. Поэтому вот эта проблема, 90% банков имел курс-счета в российских банках. То есть проблем особых не было. Но сегодня эта проблема возникла. Она возникла не только в нашей стране. Это в первую очередь в той же Российской Федерации, в наших странах-соседях, в тех банках-корреспондентах, с которыми мы начали работать вот с недавнего времени. Тоже есть определенные вопросы. Ну, вот такая ситуация. То есть здесь никто не скрывает, мы пытаемся как-то решить эту проблему. Ну, здесь, может быть, чуть глубже надо рассматривать, не с точки зрения наличия иностранной валюты на сегодняшний день на рынке Кыргызстана. Есть, нету, это проблемой. Возможно, это с какой целью? И для чего она нужна? Ну, в первую очередь, конечно, для граждан Кыргызстана. Я подчеркиваю, для граждан Кыргызстана. Мы недавно встречались по этому поводу с предпринимателями, пригласили коллег из банковского сектора, первых руководителей, представителей Национального банка, ну и предпринимателей. Первый вопрос был задан относительно сложностей. Эта инициатива была и наша, и сторона предпринимателей. В чем проблема? Почему стоит острый вопрос у предпринимателей по поводу налички? И мы сразу обговорили на этой встрече, что давайте мы отсюда выйдем. Ну, по крайней мере, 90% вопросов постараемся решить на этой встрече. А не будем, скажем так, за спиной давать комментарии, обвинять во всех грехах друг друга. Ну, в частности, когда что-то происходит, кроме, может быть, каких-то природных катаклизмов, очень модно даже так получил какую-то некую масштабный характер, обвинять в этом во всем банковский сектор. Угу. Вот банки это, если инфляция, это банки, если какие-то проблемы в агросекторе, да, если в агросекторе проблемы, то банки, потому что кредиты не дают. Если строительство не развивается, это опять-таки банки, потому что банки не дают кредиты. Если дефицит каких-то товаров, это банки не проплачивают, ну и так далее, и так далее. Поэтому я сразу изначально предложил такой вариант решения, даже не решение, а обсуждение. И он в какой-то степени он носил достаточно, я думаю, дружелюбный, товарищеский, ну, с определенным пониманием друг друга сторон. Так вот, я конкретно задал вопрос. Ребят, ну, вы постоянно, в последнее время особенно, говорите, что наличка, наличка. Для чего? Если для предпринимательской деятельности банки готовы проплачивать в любой валюте, в любой, подчеркиваю, будь это рубль, если с Российской Федерацией торговые отношения или какие-то там экономические отношения, с Китайской Народной Республикой, если это надо будет проплатить в юанях, в долларах, в евро, в любой другой валюте. Если это касается Турецкой Республики, ну, я называю основных партнеров, которые вот встречались на той встрече, мы готовы проплачивать. Мы готовы оплачивать и осуществлять все эти платежи в сроки и незамедлительно по ценам, которые указаны на ценниках. Ну, скажем так, это доллар США, это тоже тот же товар. Это тот же товар, которым оперирует банковский сектор. То есть он имеет определенную цену там, в зависимости от экономических каких-то отношений, от ситуации на рынке, от геополитики в частности. Вот. На что представители, я не хочу здесь, может быть, громогласно озвучить, но, тем не менее, представители большей степени присутствующих на той встрече отраслей экономики четко, ясно сказали, мы работаем в серую, темную, поэтому мы платим нашим партнерам и оплачиваем за услуги, за товары в наличной форме в долларах Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, мы каждый день об этом разговоры. 72% вчера озвучивал председатель Кабинета министров о том, что последние исследования были проведены одной из авторитетных международных организаций, которая исследовала рынок, сказала, 72% бизнеса в Кыргызстане – это в тени. И все эти нововведения в виде цифровизации, в виде ККМ-машин и так далее, это что? Это в первую очередь направлено на увеличение доходной части бюджета нашей страны, которая в последующем должна сыграть огромную роль в поднятии, в общем-то, уровня экономики страны и уровня, естественно, это такой мультипликативный эффект, это уровень жизни, дороги, здравоохранения, зарплаты и так далее, и так далее. То есть 28% всей экономики сегодня по белому, 28%, 72% в тени, в том числе и в 28% львиная доля принадлежит банковскому сектору. И вот когда вот это прозвучало, мы говорим, ребят, ну, давайте по-другому договориться тогда. Давайте, если в этом необходимо, если это требование, скажем так, ваших коллег с той стороны, имеется в виду с той стороной, которая в основном является торговым партнером, то давайте выйдем на посольство. Я проявил такую инициативу, я говорю, давайте выйдем на посольство, потому что это бич и для правительства той стороны, потому что это тоже тень, это тоже неуплата налогов там, и под видом вот таких операций могут финансироваться еще какие-то неблаговидные операции, неблаговидные дела, и на той стороне эта страна достаточно жестко отслеживает вот, вот такие вот структуры, которые получают ну, деньги вот, черным налом, как сказали мои коллеги. В ответ не то, что тишина, в ответ, ну, тогда вы порвете все наши торговые связи. Вы знаете, ну, так тоже, наверное, неправильно. Так тоже, наверное, неправильно рассуждать, вот, как это порвете. У нас же есть крупные компании, которые в основном работают только через банковский перевод. Вы знаете, провоз налички через границу, тем более в те страны, в котором жестко отслеживается вот этот момент, я думаю, это чревато еще достаточно большими рисками. Рисками криминальными, рисками на таможне, рисками там, пребывания. Там. Если это будет, как бы сказать, определенные моменты силовые структуры, правоохранительные той стороны, то тогда возможны последствия такого судебных каких-то государственных мер и так далее. Поэтому вот эта проблема, которую, я думаю, мы должны все-таки решать. Мы сегодня Вот вчера было заседание правительства под руководством президента, в котором еще рассказано было по поводу того же, тех же ККМ, по поводу тех же прозрачности, по поводу того же доходной части, по поводу собираемости налогов, по поводу собираемости таможенных сборов. А мы здесь говорим о том, что, ну, ребят, дайте нам черную поработать.
Ну, это как-то нечестно, да.
Я считаю, это не совсем честно. Вот я плачу налоги, да? Банковский сектор платит. Крупные предприятия платят. Так вот сейчас получается, вот кто платил, вот на них еще больше давления, а те, кто не платил, так и остается в тени, потому что вот... И вот это корень проблемы, я думаю, одна из причин вот этой проблемы, дефицита налички, отсутствие где-то там и так далее, это вот порождение вот того, что сегодня существует на рынке.
Ну, то есть из-за одной проблемы большая масштабная проблема.
Масштабная проблема, конечно. Были разные времена, я в секторе достаточно давно, ну, почти с момента становления. Были моменты, когда мы только вошли в выходили из рублевой зоны. Был рубль кыргызский, был рубль российский, был безнал, был нал. Кстати, разница между безнал рублем и налом иногда достигала катастрофических цифр. То есть до 30% обнал был. До 30%. Это сумасшедшее. Потому что безналичные рубли практически... Там тогда системы нынешних переводов не было, то есть обмена инфосвифта не было и так далее. Тогда совершенно другие дедовские старые методы, там авизовки, там, ну и так далее. Вот тогда вот такая ситуация была. Были периоды, когда наоборот, за безналичные, допустим, сомы или за безналичные доллары в случае определенный дефицит приходилось устанавливать комиссии коммерческим банкам. Ну, сегодня сложилась вот эта ситуация. Это не вина, скажем так, банковского сектора. Мы сами оказались в этой ситуации. Мы оказались в силу тех изменений, глобальных изменений, которые происходят в мире. Доллар США, я сразу хотел бы обратиться к нашим слушателям, сказать, доллар США или евро – это не национальная валюта нашей кыргызской страны, да? Она предназначена для торговых операций, для экономических отношений с нашими партнерами в тех странах, с которыми у нас идет взаимоотношение в случае оплаты товаров и услуг с этими нашими партнерами, коллегами из других стран, если это устоит. Сегодня, кстати, мы можем сказать, констатировать такой факт, что все отношения, насколько мне известно, отношения с Российской Федерацией по поводу поставок энергетических ресурсов, это нефть, газ, это... мы перешли на рубли. Хотя об этом я, кстати, хотел бы еще раз подчеркнуть. Я неоднократно говорил и в этой студии тоже. Я ставил вопрос перед нашими партнерами, коллегами из банковского сектора, в том числе Центробанка России, 15 лет назад. Ребята, я говорю, давайте переходить на нацвалюту. Зачем нам посредник какой-то? Давайте вот переходить. Общий знаменатель, есть разный механизм. Но я думаю, это тема другого разговора. Угу. Можно отойти от доллара. Есть испытанные механизмы, которые были, есть и будут. Поэтому вот такая ситуация. Теперь по поводу комиссии. Да, действительно, некоторые банки установили разные комиссии. Я могу со всей ответственностью сказать, сегодня завоз наличной валюты в тех объемах, которые необходимы нашим клиентам, нашим партнерам. Ну, я всегда наших клиентов банков рассматриваю как партнеры, потому что мы совместно делаем бизнес. Мы финансируем их проекты, мы с ними зарабатываем, когда они положат свои средства на депозиты, мы вместе зарабатываем и делимся частью прибыли с нашими клиентами. Так вот, когда завоз, он сегодня цена этого вопроса около 2%. Иногда больше, иногда меньше. Иногда есть дефицит. Я хотел бы повторить, что иностранная валюта – это все-таки товар для банков нашей страны. Поэтому в зависимости от спроса и предложения, естественно, и цена вопроса. Но завозить с издержками в 2% и продавать, ну, скажем так, отдавать своим партнерам и коллегам, кто имеет счета, или продавать на рынке через свои обменные бюро под ноль – это... Издержки.
Себе дороже, понятно.
Себе дороже получится. Поэтому такой момент. Но доллар США и евро – это только для таких. И если мы, банковский сектор, говорил бы, нету сомов, то есть единственное платежное средство в Кыргызстане, введенное 10 мая 1993 года законодательно для осуществления операции покупки-продажи, то есть для осуществления вот этих операций, тогда это можно было бы трубить на каждом углу, предъявлять претензии Нацбанку, предъявлять претензии коммерческим банкам, правительству, президенту и говорить, банки саботируют и так далее. Но ни один банк на это, об этом не говорит. Пожалуйста, хотите в наличной, хотите в безналичной форме. Это не проблема. Я, кстати, вот недавно вернулся из Монголии, я многим сейчас говорю. Эта страна, это отдельный разговор, я считаю. Она, наверное, один из тех тигров, который скоро просто взорвет юго-восточный, вообще весь мир. Общее впечатление супер, ну и впечатление от банковского сектора. Там практически, ну я не знаю, с какой процент, но, наверное, очень большой. Я не видел... Кроме, может быть, туристов или там
наличных денег,
наличных тугриков. Я в глаза не видел тугрики. Я даже не поменял. Я, честное слово, я не поменял, потому что карта даже на улице, вот не киоск, а вот мороженое продается, как называется, будка, да, будка. Настоящая будка, отдельно стоящая. Не проблема. У меня карта с долларом на английском совершенстве. Через посттерминал я оплатил, взял мороженое и пошел дальше гулять. Вот к этому мы должны стремиться. И вот это должен быть нашим примером. И мы должны переходить. И там прозрачность. Пожалуйста, мороженое. Мне пробивают чек. У меня принимают карту. И это цивилизованный подход. А мы тут ходим полные карманы денег, потом... Мало того, что теряем их, мало того, что они из наших, мало того, что у нас, извините, в маршрутках там такси на улицах крадут, к сожалению, эти элементы у нас тоже есть, и государство не получает. Государство на сегодняшний день недополучает 72% от хозяйствующих субъектов тех доходов, которые могло бы получить. Если эти бы 72% тех, что в тени, начали платить, я думаю, у нас и дороги другие были бы. У нас и зарплаты были бы другие у всех слоев.
И
у нас
школы, были больницы,
бы,
и все
у нас бы силовой блок совершенно по-другому оборудован был бы. Да? Мы могли бы вот эти умные города или умные улицы и так далее в каждом переулке поставить. Мы бы давно победили бы криминал бы. Но к этому надо идти. А мы говорим, налички долларов нет. А для чего? Для операций, которые опять-таки уходят в тень.
Да.
Я при всем уважении, еще один момент. Если хорошо, торговую операцию мы рассмотрели, да, но кто-то уже привык издавна хранить свои средства в долларах США. Ну, мы говорили про золото, где-то откликнулись, где-то не откликнулись. Но если даже доллары, так покупайте доллары в безналичной форме. Нет банк. Проблем, там курс совершенно другой. Более того, банк бесплатно будет на вашем счету хранить ваши доллары, и по первому предъявлению вы можете проплатить с этого счета или сомовой эквиваленте по курсу банка, или перевести на любую другую, или с этой карты вы выезжаете куда-то. Это будет любая операция, в любой стране она будет эффективной, будет менее рискованной, ну и так далее. И еще один момент. Нету риска пропажи, ну, кражи там, ну, и так далее. Не надо будет брать в аренду сейфовую ячейку, где хранить там, ну, я не знаю, сколько долларов.
Закрома свои.
Да. И терять на этом еще какую-то комиссию. Поэтому вот эта проблема, я думаю, она высосана из пальца.
Ситуация такая, что те люди, которые занимаются торговлей, им нужна наличка для того, чтобы, опять же, заплатить своим партнерам за границей или, может быть, внутри, потому что какие-то требования иногда на самом деле выдвигаются даже на авторынке том же самом, да, то, что сомами не возьмем, платите, пожалуйста, долларами, на рынках недвижимости то же самое. В итоге банки должны завозить наличку сюда для того, чтобы бизнесмены ее сняли и по черным всяким путям переправили в наличной форме куда-нибудь за границу. То есть, по сути, мы ее будем терять еще и за большие деньги.
К сожалению, вот закон все-таки, я не зря упомянул, это 10 мая 93 года, единой там, валюте, которая должна иметь хождение на стране как платежное средство. Одна из немногих стран, где у нас в ценниках указывается иностранная валюта. Это нарушение всех мыслимых
Я вот как раз хотел у вас спросить, почему, правда, наша страна оказалась в таком положении, когда у нас, у многих людей уже в голове встроен калькулятор перевода в доллары или из долларов, хотя, на самом деле, когда-то в Российской Федерации был хороший пример, когда запретили указывать в ценниках доллары. Она и, на самом деле, 5-6 лет прошло, и я разговариваю со своими товарищами из Российской Федерации вообще разными категориями, потому что они все переводят в рубли, они понятия не имеют, сколько у них там стоит доллар.
Да.
Почему у нас до сих пор
не перестроились? Понятия, наверное, все-таки есть, но, тем не менее, любые покупки, начиная вот мелочи, заканчивая квартиры, машины, там, ну, еще что-то такое, все в рублях. То же самое и в Казахстане, то же самое и в других странах. Вот здесь, я думаю, это как раз-таки слабость некоторых госструктур наших, которые должны следить и отслеживать законы, их применение, их использование, и в случае неправильного использования в тех же маркетинговых целях, в тех же операциях, должны наказывать строго по закону. Вот здесь проблема. Ну, конечно, есть еще один фактор, о котором мы начали этот разговор. Да? События, которые произошли. Сегодня любой банк, если зайти, ну, это не секрет, что тут скрывать. Половина, как минимум, открывающих счета или стоящих в очередь на обслуживание, это наши братья, наши друзья из сопредельных государств, наших соседних стран. В том числе и Российская Федерация, в том числе и Украина, в том числе... Вот. То есть здесь идут определенные перетоки. Механизм, он известен, поэтому Национальный банк, кстати, тоже ввел определенные ограничения по казахским тенге, по быстрым переводам, ну и так далее. Было еще одно предложение. Вот, кстати, оно есть на общественных слушаниях. Я и в беседе, и на встречах с правительством, и на встрече с Национальным банком, и с нашими коллегами, хотя неоднозначно не у всех, о введении запрета на вывоз наличного. Я всегда, я всегда говорил, что любой запрет, он обходится. Есть тысяча один способ обойти этот запрет, тогда будет процветать совершенно другой рынок, совершенно другие механизмы осуществления операций по оплате, переводу и так далее, минуя банковский сектор. Все, что проходит, я еще хотел отметить, все, что проходит через банк, в конечном итоге, если даже это предприниматель каким-то образом, он там в своих отчетах в бухгалтерии, если даже он не будет платить налоги, или это сделка, скажем, для него не совсем неприбыльная и так далее, банк от этой операции, он всегда платит налог. То есть всегда государство получает через любую операцию, проводимую банковским сектором, свою долю дохода, который идет в государственную казну. Об этом мы тоже должны помнить. Поэтому нам надо уходить от черного вот этого механизма сделок. Мы должны уходить вот от таких вот нехороших, неблаговидных, мягко скажем, незаконных видов деятельности. Mm-hmm. Вот и все, я думаю, на сегодняшний день. Мы делать... вот очень большие возмущения в СМИ в том числе. Иногда коллеги-предприниматели такие. Я еще раз хочу сказать, что все, любой, есть кроме просто оплаты, есть другие механизмы, есть другие, скажем так, инструменты, которые, может быть, даже более выгодны будут нашим предпринимателям осуществлять операции со своими партнерами за пределами нашей страны в виде аккредитива, в виде других операций, факторинговых операций. Это все в банках есть. Они менее рисковые, более эффективные, оплата сиюминутная практически, ну и так далее. Поэтому отсутствие налички – это не предмет для торга и выставления каких-то требований, в том числе банковскому сектору, что здесь мы мешаем развитию предпринимательства, бизнеса, и так далее, и так далее. Это все, я считаю, от лукавого. Это все от лукавого. Если мы говорим, приходите, мы готовы вам оплатить все, мы готовы любую точку земного шара на сегодняшний день, дай бог, мы осуществляем, почему не воспользоваться этим? Почему надо набивать чемоданы, там, сумки, карманы, идти с этой наличкой. Ну, понятно.
Чтобы их никто не видел.
Ну, вот вы... Никто не видел, ничего не платил. Ну, народ у нас привык на халяву.
Вы сами задаете те вопросы, которые я хотел вам задать по ходу нашей программы. На самом деле, число наличных денег в нашей стране постоянно бьет разные рекорды. То есть постоянно Национальный банк сообщает, что у нас побит очередной рекорд по количеству наличных денег в Кыргызстане. И в Кабмине нашем Кулбек Джапаров говорил о том, что на самом деле деньги-то у нас в стране есть, только они в большей части не находятся в прозрачной сфере, где их видно. Скажите, пожалуйста, почему наши граждане до сих пор, несмотря на то, что мы с вами привели сегодня довольно много аргументов в пользу банковского сектора как цивилизованного финансового рынка, как огня боятся банков и боятся или не доверяют им и предпочитают хранить свои деньги либо у себя где-нибудь дома в сейфах под подушкой или еще где-нибудь, или пускать ну, в такой вот оборот, который существует сейчас, да, в сфере недвижимости, автомобилей, любой торговли, но не хотят пропускать это через финансовый банковский сектор?
Есть несколько причин. Ну, первое, конечно, у многих, может быть, в памяти те ситуации, которые были у нас в банковской сфере. Это и 98-2000 годы, первая волна, когда банки, ну, скажем так, некоторые банки попадали в определенные ситуации, закрывались с ними. Ну, скажем так, испытывали сложности клиента банка по возврату своих средств, которые хранились на счетах. Это первый момент. Второй момент – это, ну, 98-2000, вот 2010 год, то же самое. Ну, это события, которые не зависят от логической последовательности. Mm-hmm. Вот последние, скажем так, 10-12 лет у нас, ну, трансформировался один банк из банка в микрокредитную компанию. Второй банк ушел, иностранный банк, ну, в силу определенных обстоятельств. Остальные все банки работают. И тот, и другой по всем своим обязательствам они закрыли перед своим клиентом. То есть каких-то опасений нет. То, что хранят недвижимость, ну, это один из способов. Это не выдуманное кыргызами. У кыргызов вообще не было в свое время недвижимости. Юрта собрал...
Движимая недвижимость.
Я абсолютно согласен с этим. Я считаю, это первое. Второе, в большей степени... Ну, давайте абстрагируемся там от таких нехороших элементов, которые мы называем их на каждом шагу. Там все прекрасно знают, там коррупционеры. Mm-hmm. От этого, если абстрагироваться, просто люди, которые в том же бизнесе, они, наверное, не хотят объективно показывать свои доходы и с этого платить то, что положено государству. Вот и все, я считаю. Вот единственное объяснение, наверное, это. Потому что недвижимость, она тоже имеет определенные свойства, большую волатильность.
Да.
Вы это прекрасно знаете. В периоды кризисов цена падает до плинтуса, грубо говоря. Практически он становится неликвидным товаром. А в периоды какого-то экономического роста она начинает... Или в период, допустим, вот тех событий, которые происходят, я так с риэлторами непосредственно не разговариваю, но есть определенный разговор о том, что цена на аренду, цена на еще что-то такое поднялась. Угу. Но это определенные события, такие экстраординарные. Вот. Я думаю, что вот это объяснение... То, что наличка в большом обиходе, и то, что наши граждане пытаются это все осуществлять в такой форме, когда даже в крупные маркеты заходишь, крупные услуги где-то, под разными предлогами, даже в Бишкеке отсутствует тот же посттерминал, угу. Не принимается. Это все связано с тем, что мы не хотим или не привыкли платить то, что положено. Я не святой, и все мы, наверное, не святые, но хоть какую-то долю вклада мы должны все-таки вносить в казну государства. Ну, я понимаю, там, возможно, есть моменты такие недоверия, вот все скажут, а там воруют. Ну, давайте будем платить и потом требовать, да? Согласен. Когда никто не хочет платить, когда вот эти акции меня, честно говоря, возмущают. Да? Я, может быть, меня после этой передачи возненавидят очень многие ребята, да, коллеги. Но когда выходят акции, говорят, не будем там платить, не будем там ККМ, ну и так далее, и так далее. Извините, а почему я должен? Ну, почему вопрос, я да. должен платить, и за счет меня вы будете ездить на тех дорогах, которые за счет моих налогов построили? Почему вы будете ходить в те больницы, которые за счет моих налогов, те школы ваши дети будут ходить и так далее? Почему вы не... А что нам тогда? А что нам государство? А государство, оно не обязано вам. На сегодняшний день не хватает возможности предоставить бесплатное жилье. На определенным категориям пытается, да, там, или еще что-то такое. Но в конечном итоге общая инфраструктура, это строится за счет вот того, что мы туда платим, общее.
Платишь налоги, имеешь право
да,
что-то спросить.
Да, не то, что спи спокойно, а просто ты можешь тогда требовать.
Угу.
Вот я плачу и требовать почему. Да, я тоже живу там в одной районе. У меня дорогу там 2 года делают. Я вправе спросить у тех же народных избранников, у власти городской сказать, а в чем, а где мои деньги-то? А почему? Пусть отчитываются. Если украли, пусть посадят. Пусть отвечают по букве закона. Тогда все государство, все население может вправе требовать вот это. Обратно отдачу. Но когда, извините, 72% не платят, и самый горлопан вот именно из 72% и выходит. Они выходят и кричать начинают вот Гетцина, вот это плохо, это плохо. Ну, я считаю, я ни в коем случае не хочу адвокатом выступать там кого-то, кого-то там и так далее. Но поездив по многим странам, развитым, может быть, не очень развитым, недоразвитым, везде есть проблемы. Везде, да, везде ругают власть. Да, там это коррупция, это такое. Но, тем не менее, идет развитие. Мы же тоже должны быть в этом же фарватере идти. Мы страна небольшая, 6,5 миллионов. Но когда я в Монголии увидел, что население в 2 раза меньше, чем у нас, государственная ипотечная компания выдала за примерно такой же срок, как и мы, в 12 раз больше. 12 раз больше кредитов, то есть если у нас порядка 100 миллионов эквивалент долларов, то там 1 200 000 000, это показатель.
Представляю, как это все показатель. Там строится сейчас.
Да, там,
при таких вложениях.
Это, знаете, это очень впечатляет.
Быстро
очень
степь впечатляет. Застроят.
Да, это тем более при нашем, как бы сказать, ну, пусть мои друзья монголы, с которыми мы подружились. Кстати, мы не успели, вот 2 недели назад приехал, уже 3-ю или 4-ю делегацию я встречаю здесь, конкретные предложения. Это они на самом деле как кочевники. Вот они сели, поскакали и начинают быстро что-то делать. Молодцы, я супер. Так вот, мы всегда отождествляли Монголию, ну, нашими братьями, там, иногда даже на ступеньку ниже, там, о, Маная, ну, понятно, да? Сейчас я смотрю на них и думаю, восхищаюсь. Мы тоже должны быть такими. То, что они основные все операции, скажем так, осуществляют уже в прозрачной форме. У них платформы цифровые. Я вот сейчас, дай бог, ведем переговоры. Монгольская компания приехала, с которой мы там познакомились. Они приехали, мы уже вот на днях подписываем меморандум, и они должны помочь нам сделать одну платформу, которую мы уже подготовили, но нам нужен толчок еще их знаний, их возможностей и так далее, когда мы, сидя здесь с вами, да, можем полностью контролировать всю нашу жизнедеятельность через смартфон там, и так далее, и так далее. У них нет ключей от дома, у них нет ключей от машины, у них паспорта нету там дома. Он даже, я вот разговаривал с автором, говорю, у меня паспорт, я даже говорит, не знаю, где, но это все здесь. Мне говорят, я... Здесь у меня заложено, сколько налогов я заплатил, сколько не заплатил, там, ну и так далее. К этому мы придем. Так вот, вот они через цифровизацию, через новые технологии пополняют свою казну потом, которая возвращается через те дороги. Я еще один момент. Вот, может быть, меня скажут, это какой-то монгольский агент, что ли. Мы с товарищем, с которым мы познакомились, это из этой коллег, один из бывших основателей Хасбанка, он, мы едем, дорога, он пригласил домой, мы едем по дороге, дорога, как у нас, вот этот, сняли, я говорю, сколько будет делать? Я говорю, ну, я сразу вспоминаю, сколько у нас будет делать, да, 2 километра. Он говорит, сегодня утром сняли, говорит, вот это все, говорит, за ночь, говорит, положу, утром, говорит, уже будет новое. Хочешь, говорит, оставайся, я завтра покажу, дорога будет новая. Это фантастика.
Понятно.
Не, ну это не фантастика, это нормальная деятельность государственных там, или там не государств, я не знаю, частная, может быть, компания. Но, тем не менее, вот такой подход. Мы видим у нас немножко по-другому. Мы должны стремиться к этому.
К сожалению, да. Вы, кстати, не один, кто вспоминает Монголию. Недавно разговаривал с главой Кыргызской фондовой биржи, с Медбеком Назралиевым. Он тоже говорил о том,
что... Не, он не был, его член совета директоров.
Да.
Когда я рассказал, когда я рассказал про Монголию, мы встречались, мы создали, кстати, один институт хороший вместе с нашими казахами. Мы всегда должны, ну, скажем так, мы не должны стесняться того, что у нас нету. Мы, наоборот, должны перенимать, вот как японцы в свое время, да. Как китайцы, вот сейчас как монголы. Они ездят по всему миру, перенимают самое лучшее сюда. Да, я когда Медету рассказал, молодцы, одного члена совета директоров туда послали, он приехал, говорит, вот с такими выпученными
Конечно.
Глазами.
Он рассказывал, кстати, насчет того, что раз в году монголы в какой-то определенный день обязательно должны купить какую-нибудь акцию онлайн, чтобы вот как раз с этой вот наличкой не носиться, а учиться вкладывать в хорошие ликвидные акции. У нас, к сожалению, пока и возможности такой нет, но будем надеяться, что будем к этому идти.
Да, к этому придем, я думаю. К этому придем. Вы знаете, я смотрю на молодежь нашу, да? Ну, такую, вот как ты, Тимур, как вот по улицам ходит, да? Ну, хорошая молодежь.
Ну, хорошая, с точки зрения пользования наличкой, я забыл, как она выглядит на самом деле.
Да, ну, это супер, это супер. У меня тоже в кармане
сейчас наличка. Я очень не люблю, когда ее начинают требовать.
Да, вот. А тем более иностранная наличка. Ну, вот с долларом США куда вы пойдете? На базар пойдете?
Никуда.
Куда? Ну, зачем доллар США, наличка гражданину Кыргызстана, который, если он... Я вот перед поездкой в Монголию, честно скажу, взял наличку. Потому что, ну, иногда бывает, ну, не сработает система, да. У меня карта местных банков, там, нескольких банков, да. Ну, на всякий случай взял, потому что были случаи даже в Европе, когда не срабатывает. Ну, это, может быть, не сегодня, а там
Дайте вчера. Угадаю, обратно привезли.
А?
Обратно привезли наличку?
Нет, я ее использую немножко. Ну, наличка там... Абсолютно. Нехуй. Я же говорю, за все время пребывания в Монголии я не увидел, как выглядит тугрик. Тугрик как не выглядит. Я обычно менял, брал себе
да,
там,
на
память там и так далее. Вот это, вот к чему мы должны стремиться. А мы говорим, долларов США нет. Ну, зачем они?
Да я абсолютно с вами согласен, да.
Сегодня... Ну, на счете держи.
Да.
Хочешь поехать куда-то, вот на счете.
Абсолютно, потому что это удобно, быстро, а главное, цивилизованно. Нет. Сегодня о долларизации нашей экономики, о том, зачем вообще нужен наличный доллар кыргызстанцам, о перспективах цивилизованного финансового рынка нашей страны. Мы говорили с президентом Союза банков Кыргызстана. У нас в гостях был Анвар Абдураев, Анвар Карикевич. В очередной раз был чрезвычайно рад вас приветствовать
спасибо.
В нашей студии. Большое вам спасибо.
До встречи.
Было очень интересно.
Я надеюсь, что у нас разговор пойдет не только про доллары.
Конечно.
Да. Про Иссык-Куль, про туризм. Я, кстати, уехал, да? Приехали уже двое монголов, которые нас сопровождали, отдыхать.
Вот.
Мы рассказали им про Иссык-Куль, они приехали не одни. С семьями приехали, с родителями.
Прекрасно.
Видите, как вот эта связь? Приехали, да, по профессиональным вопросам. Мой коллега, председатель правления, председатель ассоциации банков, приехала компания IT, которая начала регистрироваться уже здесь. Готовы предложить свою решение. Но они приехали еще отдыхать.
Почему бы и нет, в конце
почему
концов.
Почему бы и нет, да.
И поработать, и отдохнуть.
И мои ребята, вот, допустим, мой сотрудник, он собирается в Монголию поехать. Говорит, я хочу, говорит, жену взять, показать. Показать, потому что там есть что посмотреть.
Тоже. Слушайте, мне уже захотелось в Монголию.
Вот такой обмен, он способствует, ну, может быть, громко сказано, дружбе. Не дружба, но, по крайней мере, познание там. 4 часа лета, прямой рейс. Кстати, вот по поводу аэропорта нашего, да, вот по поводу авиасообщения. Надо открывать, действительно. Надо открывать. Я летел в Баку через Алмату, да, там сутки потратил почти, да. Вроде бы дружественная, там, наша страна, там, с которой у нас, ну, и, по крайней мере, мы друг друга понимаем, там, и так далее, да, сутки лететь. А могу 4 часа, 3,5 часа. И чем больше таких будет прямых рейсов, я думаю, мы будем познавать больше, мы будем говорить о смысле доллара, там, или о смысле там, тенге или сома на сегодняшний день. Вообще нужна наличка или нет? Вообще я поражен.
Угу.
Даже, ну, кстати, в Баку тоже я наличку не видел.
Ну,
тоже не видел наличку.
Налички расчеты вообще становятся все меньше.
Не, везде карта. Гостиница, карта, ресторан, карта, такси, карта. Вот наши граждане, уважаемые соотечественники, ну давайте в цивилизованное общество переходить.
Да, тем более, да. Что это удобно. И, да. Честно говоря, с точки зрения, когда ты начинаешь работать с банком, и бесплатно, фактически.
Конечно,
если ты хочешь
конечно,
свои деньги хранить там и оперировать ими с помощью банковской конечно. Карты. Будем стараться. Большое спасибо. У нас в гостях был Анвар Драев, Анвар Карикевич. До новых встреч.